говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495. Я повторю. Код Москвы 495, то есть нужно звонить 8 гудок 495 и телефон 959-5939. Или можно посылать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. Идет Великий пост, дорогие братья и сестры, время сугубой молитвы, милостынего искупления грехов, добрых дел наших, покаяния. Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитвы дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Когда же вслед за огорчением нам счастье улыбнется вновь, благодарим ли с умиленьем всем существом, всем помышленьем мы Божью милость и любовь. Эти строки написал его императорское высочество великий князь Константин Константинович Романов. И я их прочла для того, чтобы мы с вами были благодарны Богу за его великие милости, что мы здоровы, что мы сыты и одеты, есть крыша над головой, и время наше все-таки мирное, и у нас есть все, чтобы подумать о душе, потрудиться на ниве Господней. А ведь рядом с нами есть наши близкие, у которых нет этого блага, нет дома или нет здоровья, или они одиноки, и мы должны ради Христа помочь тем, кто слабее нас, кто беднее нас. Подвижником настоящим, сколько я его знаю, является наш сегодняшний гость, и он даже не один, и второй батюшка такой же, то есть они оба подвижники, именно подвижники на ниве Господней работники. Это игумен Феофан Замесов, военный священник, настоятель храма святого Александра Невского, легендарной Софринской бригады, и иерей Георгий Парамонов, второй священник, помощник по работе с военнослужащими в воинских частях, отец восьмерых прекрасных деток. Дорогие батюшки, здравствуйте, вас двое, благословите двойным благословением всех, кто нас слушает и кто в студии.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мир вам и Божие благословение.
Спаси, Господи.
Храни вас, милосердный Господь, дорогие радиослушатели.
Вот, дорогие батюшки, сразу позвольте, вот для наших радиослушателей, наверное, интересно, что такое военный священник? Это должность? Это у вас звание какое-то?
Дело в том, что до недавнего времени все военные священнослужители, они трудились на общественных началах, то есть батюшка определялся своим призванием. Если есть склонность к работе с военнослужащими, если есть желание вести миссионерскую, просветительскую работу в воинских частях, то, как правило, такие священнослужители налаживали контакт с воинскими частями. Иногда инициаторами были командиры частей, иногда инициаторами были духовенства. И начинались различные мероприятия, в том числе исповедь, причастие солдат, беседы, поездки в святые места. Но около 6 лет назад в Министерстве обороны была введена должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими. Таких должностей в России было введено 240, и на них предполагалась большая часть назначения именно военных священнослужителей православных, хотя, по-моему, 2 или 3 места там есть для наставников духовных мусульман, и есть один священнослужитель буддист. Ну и вот до сегодняшнего дня не менее 140 должностей были назначены военные священнослужители, которые раньше проводили эту работу на общественных началах. Теперь они имеют должности помощника командира по работе с верующими военнослужащими, и это служение является их прямой обязанностью. Периодически проводятся такие сборы, и не только сборы, но и месячное обучение. Вот я, к примеру, прошлый год при военном университете в январе-феврале месяце проходил такое обучение, и думаю, что те, кто прошел такое обучение, не пожалели об этом, потому что мы знакомились не только с азами военной службы, но и с опытом духовной работы, ездили в различные воинские части, близлежащие к Москве, вот, и много было бесед, лекций, много было различных занятий, а потом все мы сдавали экзамен или зачет такой в конце, чтобы можно было проверить, насколько мы усвоили те знания, которые нам преподавались. Ну, и в этом году я знаю, что в марте-апреле такое проводится занятие месячное, наверное, не только в марте-апреле, еще будет проводиться обычно их 2 или 3 в течение года. И вот как мне позвонили из Управления по работе с верующими военнослужащими Министерства обороны, 5 апреля будет выездное занятие у нас в гарнизоне Софрино-1. Это соединение противоракетной обороны воздушно-космических сил, которое является заслоном, щитом города Москвы. То есть благодаря нашему объекту, станции Дон-2Н, мы надежно защищены от нападений ядерных баллистических ракет. И в наше соединение входят противоракетные комплексы, расположенные в разных местах вокруг города Москвы. И вот будет экскурсия. 5 апреля к нам приедут эти военные священнослужители, помощники командиров по работе с верующими и слушающими, 25 человек. И мы покажем им эту уникальную станцию, которую называют 8-м чудом света, потому что ни одна страна мира, несмотря на серьезные финансовые вложения, не смогла достигнуть такого уровня противоракетной обороны, как имеет наша станция Дон-2. Ну, и я думаю, что священнослужители ознакомятся и с другой техникой, с ракетами, в частности, вот, которые находятся в нашем соединении на вооружении. И я уже сейчас, беседуя с руководителем этих курсов, узнал, что у всех есть большой интерес именно вот с техникой познакомиться. Ну, и потом мы пока познакомим их и с нашей духовной работой в воинских частях, как у нас проводятся мероприятия, как проходят службы, какие-то плоды приносят, как познакомим их с жизнью военнослужащих, покажем, что в каждой роте есть и святой уголок, есть и духовные библиотеки, покажем условия, в которых живут солдаты, покажем питание в столовой. И я думаю, что не секрет для многих наших радиослушателей, что сейчас армейская служба в частях Министерства обороны весьма облегчена. Не говоря уже о том, что служит только год, но и многие обязанности солдат сняты, в частности, и повара гражданские, и водители часто гражданские, и уборщицы гражданские. То есть солдат занимается только военной подготовкой. В чем-то это, конечно, может быть и послужит расслаблению некоторому, но в то же время то, что раньше преподносилось в средствах массовой информации, как опаска служить в армии, благодаря таким сложным, тяжелым условиям, все это осталось в прошлом. Я думаю, что сейчас армейская служба весьма и весьма облегчена для наших воинов, поэтому тем, кто нас слушает, у кого дети пойдут в армию, им бояться нечего.
Да, это уж точно, батюшка, тем более в вашей Софринской бригаде. И потом ведь вам есть чем поделиться, каким опытом. Вы по-моему, более 12 раз были в горячих точках. Вы уже столько лет работаете с военнослужащими, и отец Георгий с вами тоже. Вот, вы делаете очень много, и я свидетельствую, какие у вас прекрасные вечера духовности и культуры великолепные. То есть вы подвижник. Батюшка, нас уже давно ждет радиослушатель, позвольте, я приму звонок, а потом уже мы продолжим беседу. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы слушаем вас.
Батюшка, благословите. У меня вопрос один небольшой. Есть проблемы, не могу бросить курить никак. Что вы посоветуете?
Спасибо, Господи. Но курение – это, конечно, духовный недуг, потому что святые люди говорили о том, что курение не просто пристрастие, но некая духовная такая испорченность, болезнь человека. Как однажды один праведник, рассказывается, он выходил из храма, и он часто задумывался, вот почему люди курят, почему такое пристрастие так распространено. И вдруг он увидел за церковной оградой стоит человек, который курит сигарету. И Господь этому праведнику открыл духовные очи. Он увидел то, что сокрыто от обычных людей. Он вдруг увидел, что над этим курильщиком в воздухе огромное количество демонов, бесов. И бесы вдыхают этот табачный дым и услаждаются. И потом он увидел, как над ними развернулся такой свиток, где было написано «Курение к рождению сатане». И потом все это видение пропало. И он вспомнил, что слышал о том, что языческие язычники, языческие народы, в частности в Америке, когда приносили жертвы богам, когда служили, использовали воскурение табака. Поэтому курение действительно такая духовная страшная зависимость, которую надо преодолевать. Но преодолевать своими силами, как мы знаем, очень сложно грех. Важно, чтобы было соработничество Бога и человека. Поэтому важно исповедоваться, причащаться, просить у Бога помощи в молитве. Тогда будет легче преодолеть это пристрастие. Но и в частности, некоторые из святых советовали перед тем, как святых, близких к нам по времени жизни, советовали перед тем, как человек, который курит, который хочет бросить курить, вот перед тем, как он закурит сигарету, пытаться прочитывать Иисусову молитву по 33 раза в честь земной жизни «Спаси Господа и Спаситель нашего Иисуса Христа». И вот некоторые, попробовав этот способ, вдруг почувствовали не сразу, что постепенно пропало желание, потом как-то стало вообще равнодушие полное, а потом пришел такой момент, когда у человека пошло отвращение к куреву. То есть Иисусова молитва принесла такие добрые, благие плоды. Но и святых угодников, которые помогают бросить курение, упоминается преподобный Амвросий Оптинский, потому что в его житии описываются случаи, как он молитвенно помогал тем людям, которые приходили к нему с просьбой помочь избавиться от пристрастия к табаку. И преподобный Силуан Афонский. В его житии тоже описываются подобные случаи, поэтому можно молиться этим святым, преподобному Амвросию Оптинскому, Силуану Афонскому, и их заступничеством будет гораздо легче справиться с этим недугом духовным. Ну и пост как раз удобное время для работы, для духовной работы, для совершенствования. Поэтому, я думаю, как вот мы солдатам говорим, хочется тебе выругаться или хочешь закурить, сожми зубы, стисни и молись, Господи, помоги мне удержаться, дай мне силы. И вот стоит один раз преодолеть себя, вырабатывается уже навык. В другой раз будет легче, в третий раз еще легче. И так путем такой духовной борьбы, понуждения себя, удается избавиться от многих страстей. Поэтому нужна решимость и нужна усердная, постоянная духовная работа, и Господь обязательно поможет.
Спаси Господи, дорогой батюшка, потому что раньше-то в армию уходит мальчик не курящий, а возвращается курящим. А теперь наоборот, да, вы отучаете в армии от курения. Нас ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Да-да, здравствуйте, добрый вечер. Батюшка, вот хотел бы вас спросить... Два вопроса. Но они, как мне кажется, один из другого проистекает, ну, связаны. И в разное время, может быть, ну, христианин, он сталкивается с этим. Вот бывает иногда, что просят помолиться о ком-либо, ну, из знакомых или из близких, которые как бы неверующие и невоцерковленные люди. И стоит ли... ну, брать на себя это, да, нет ли в этом какого-то искушения? И вот второй вопрос, как бы, ну, с этим связан. Вот сейчас наши вооруженные силы, они как бы, ну, задействованы, как мы знаем, там вот и в Сирии где-то, и вот, ну, в разных горячих точках все равно еще в мире. И иногда бывает так, что публикуются имена, ну, погибших солдат. Вот. И хотя неизвестно о том, насколько они высоковлены, были ли они верующие люди, можно ли и стоит ли о них молиться. Вот, спасибо, такой вопрос.
Спасибо, Господи. Но Священное Писание говорит нам, что молиться нужно даже за врагов. Поэтому, конечно, молитва за ближнего имеет большое значение. В то же время верующий человек должен помнить, что когда он молится за неверующего или человека, живущего в тяжких грехах, он вступает в брань с бесовскими силами. И надо рассчитывать свои силы, хватит ли выдержать эту брань. Или более правильно сказать, наших сил, наверное, никогда не хватит, потому что демоны имеют огромный тысячелетний опыт искушения человека. И поэтому нужно рассчитывать не только на свои силы, но обязательно просить помощи Божией. Поэтому более правильно было бы делать так. Если просят молиться за человека неверующего или живущего в явном грехе, если мы действительно видим, что в этом есть необходимость, и что этот человек не чужой для нас, то тогда было бы правильно творить молитву с благословения. Когда мы берем на это благословение, тогда уже Бог нас укрепляет. И вот мне вспомнился один случай, который тоже говорит о том, что нужно быть осторожным в молитве за таких людей, все делать с рассуждением. Когда умер Владимир Ильич Ленин, в народе разные бытовало мнения, и в том числе среди простых людей некоторых было мнение о том, что Ильич как бы заботился о народе, что он добивался правды, что он хотел блага для страны и так далее. И вот одна женщина, простая русская крестьянка, она решила за него молиться. И вечером, когда она часто ходила в храм, даже читала на клиросе, и поэтому она могла читать псалтырь. И когда она открыла псалтырь, и первая только начала произносить слова «Блажен муж и женить на совет нечестивых», вдруг по квартире, по избе пошел вихрь. Все полетело со своих мест. Посуда, мебель, заслонка из печки, и дом затрясся. Она испугалась страшно, но никак не могла понять, от чего это происходит. Она второй раз попыталась молиться. Опять она услышала уже не только шум этих предметов, сдвигающихся с мест, но какие-то хрип, хрюканье, вой, то есть явно темные нечистые силы. И так она не могла до утра начать молиться. Утром она пошла к приходскому священнику, стала спрашивать у него, почему так произошло. И он ей говорит: разве ты не знаешь, сколько он сделал зла для церкви, в частности, Ленин стремился полностью истребить православие. И говорит: надо понимать, что за него стоит вся бесовская сила. Как ты одна, немощная, слабая женщина, решила отмолить такого человека? Не стоит брать на себя такой труд, потому что тебе этот труд не посилен. Поэтому мы должны соразмерять свои силы. Если уж за кого-то молиться, то делать это с благословения пастыря. Ну, а на второй вопрос следует ответить, что за тех воинов, которые выполняют воинский долг в разных местах военных действий, и в том числе за тех воинов, которые погибли при выполнении воинского долга, если есть сомнение, что среди них все крещеные и все православные, то, я думаю, на проскомидии поминать их не надо, потому что, как у нас вот среди погибших, есть и мусульмане, есть и буддисты, вот, но в частной молитве, даже в храме, когда человек стоит, можно вполне их имена поминать и произносить. И в домашней молитве тоже можно произносить, но на простом...
Но только те имена, которые есть в святцах, да?
Ну, я думаю, что все допустимо за всех молиться, но не поминать на проскомидии, если явно есть опасения, что там были некрещенные и инославные. Вот, частицы из просфоры вынимаются только за тех, кто был член церкви. Причем? А в частной молитве можно молиться за всех. Вот, поэтому тем более, что выполняя воинский долг, они несут все-таки такое евангельское служение, а погибшие исполнили евангельские слова: нет больше любви, кто душу свою положит за ближних своих, поэтому молиться за них мы обязаны. Но не поминать на литургии, на проскомидии, не вынимать частиц. Вот так более правильно будет.
Так, у нас еще радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, Нина. Это вот твой постоянный слушатель и друг Николай Тырин.
О, Николай Владимирович, здравствуйте, здравствуйте. Позвольте тогда уж я представлю вас. Вы руководитель проекта «Исполины духа», политолог, ну и у вас замечательная галерея «Бронзовое чудо». И журнал «Достоинство», чуть не забыла, прекрасный журнал «Достоинство».
А я именно позвонил, потому что тут слышал передачу, и как чудесно, что пригласили полковых священников, потому что это одно из самых важных, чтобы у наших солдат, у наших тех людей, кто защищает нашу Родину, была искренняя сила духа, потому что молитва и вера – это наш стержень, это стержень силы духа русского человека. И вот это самое главное, чтобы наш солдат не был, как говорится, он понимал, ради чего он кладет свою голову, ради чего он идет, на смерть или на жизнь, но все равно, что он идет. И за Родину, как раньше звезда, наши воины, они же не только за Родину, а когда мы говорим за Родину, это значит за Господа нашего. И вот то, что я услышал, как вот разговаривали наши батюшки, отец Феофан, отец Георгий, я могу сказать, это большая радость, что сейчас в нашей армии есть священники, и что наш солдат получает утешение. Утешение и возможность покаяния, и возможность жить с Господом. Потому что в самые тяжелые минуты, а сейчас действительно тяжелые минуты, и война, и ситуации такие, в которые мы попадаем, утешение и молитва – это самое главное. И самое главное – это укрепление духа. И поэтому моя искренняя благодарность и тем батюшкам, и вообще то, что сейчас в нашей России есть такая возможность, как раньше были политруки, а теперь священники, которые укрепляют и тело, и душу.
Спасибо, Господи. Николай Владимирович, я могу сделать объявление, что у вас выставка «Мир иконы»?
Да, можно, с радостью. Мы это делаем именно для того, что сейчас у нас посещают кремлевские куранты, курсанты, и окормляются, и большая радость, когда они видят иконы, а человек, который видел икону, он уже получил светлую силу. Вот. Поэтому, конечно, это можно. Мы открываем ради людей, чтобы достижения наших мастеров русских и увидел как можно больше людей, особенно наши солдаты.
Спаси, Господи. Дорогие слушатели, я приглашаю вас от имени Николая Владимировича Тырина на выставку «Мир иконы», которая находится сейчас на Павелецкой набережной, дом 2. Павелецкая набережная, дом 2, с 12 часов и до 6. Работает вход бесплатный. Может быть, дорогие батюшки, вы сможете побывать на этой выставке и даже, может быть, привезете своих воспитанников, да?
Постараемся обязательно.
Вот отец Феофан и отец Георгий, у меня теперь такой вопрос к вам. Вот благотворительность, вы же очень много делаете. Мало того, что вы работаете с военнослужащими, у вас же там еще и бездомные люди, да, типа богадельни.
Да, да, у нас такой как бы приют для тех людей, которым некуда деться. И как ни печально, год от года их идет все больше и больше.
Это ужасно.
Вот, и как-то удивительно, обычно раньше, когда была весна, был какой-то отток, как тепло, они, многие уходят. Вот. А в этом году каждый день приходят новые люди, и в итоге у нас спят на полу, потому что некуда уже, класс, спят на лестнице. И я вот пользуюсь случаем, как раз очень хорошо, что вы сказали, Нина Васильевна, про благотворительность, обращусь к нашим радиослушателям, может быть, кто-то откликнется, нам очень нужны вагончики, строительные бытовки,
ну, да, чтобы они
чтобы
жили
расстелить.
Там где-то, да?
Мы хотя строим там дом, может быть, кто-то поможет и дом этот достроить, где можно было бы их разместить. Вот. Но хотя бы вот вагончик – это первоочередная задача, потому что некуда селить людей, отказываем, и в то же время и отказывать жалко, потому что человеку некуда деться.
Он
особо
идет на улицу, да?
Да, особо таких приютов каких-то нету, куда можно было бы пристроить.
И переполнены все.
Да, и там, где есть, то тоже они переполнены. Поэтому для нас этот вопрос очень важен. Вот. Поэтому, братья и сестры, может быть, кто-то захочет помочь. Я продиктую телефон помощника, который отвечает за прием обездоленных лиц. 8-903-295-49-25. Пчелкин Борис Петрович.
Еще раз повторите.
8-903-295-49-25. 8-903-295-49-25. 8-903-295-49-25. Борис Петрович. И второй вопрос, касающийся благотворительности. Это приближающаяся дата памяти погибших военнослужащих нашей основной войсковой части, Суворовской бригады внутренних войск. 7 апреля когда-то в 91-м году в день Пасхи Благовещения погиб Олег Бабак.
Да.
7 апреля в середине 90-х годов погибли наши воины в Самашках. И поэтому у нас традиционно день памяти военнослужащих бригады попадает на 7 апреля. Наверное, это не случайно. И, как я часто говорю, Матерь Божия взяла их под свой покров. И у нас каждый год проходит такое, как бы, акция. Мы стараемся вместе с командованием части собрать посильную помощь для семей погибших воинов. Я в прошлый раз во время передачи объявлял уже об этом и очень благодарен, дорогие друзья, что некоторые из вас откликнулись и помогли нам. Вот. Но буду рад, если кто-то еще откликнется, потому что 109 семей, и даже если каждому дать хотя бы по 1000 рублей, там, по 2000, по 3, хотя это не такие уж деньги в наше время, вот, то и для этого нужны уже немалые, как бы, сборы, немалые суммы. Поэтому любое лепте, внесенные в это благое дело, мы будем очень рады и благодарны. Я еще раз продиктую свой телефон и телефон помощника отца Георгия, чтобы можно было связаться. Ну, а те, кто нам помогал, благодарю сердечно. Самое главное скажу, что это не мои слова благодарности, а то, что Бог не остается в долгу. Господь смотрит на сердце человека и, видя наши добрые дела, обязательно воздаст старицы. Я немало был свидетелем таких случаев, когда люди, творившие милостыню, получили излечение с болезней. У некоторых родственники болели, они творили милостыню, и родственники пошли на поправку, хотя медицина от них уже отступилась. Поэтому блаженны милостивы, ибо они помилованы будут, говорит Господь. Мой номер 8-916-554-6040. 8-916-554-6040. И номер помощника моего отца Георгия 8-916-108-25-79. 8-916-108-25-79. Я постараюсь в конце передачи еще раз повторить, если кто-то не смог записать. Ну и прошу, может быть, оповестите знакомых, близких, кто кого нет, может быть, сейчас у радиоприемника, может быть, кто-то откликнется и тоже окажет нам такую посильную помощь. И для нас это будет облегчение, чтобы хоть сколько-то собрать средств, чтобы вручить каждой семье, потерявшей кормильцев. Господи. Потому что семьи все эти были простые, рабочие семьи, как бы крестьянские семьи. Они лишились мужей, сыновей, отцов, братьев. Им очень сложно. Сложнее, чем нам. А Господь призывает нас чувствовать чужую боль.
Помоги, Господь. Да, батюшка, я свидетельствую, что вы столько делаете для тех, кто беднее. И вот то, что у вас там бездомные люди, это же тоже это такой подвиг. Но богадельни ведь нет как таковой, да, у вас?
Ну, ее можно назвать богадельней, ну, как приют. То есть мы принимаем обездоленных, бомжей, бродяг, бездомных, нищих. Ну, еще есть категория людей, которые не относятся к бездомным, но их тоже можно назвать неблагополучными. Это наркоманы, алкоголики, которых привозят родственники, чтобы они вдали от городского соблазна, от друзей, так сказать, которые тянут в бездну, через которых происходят срывы, чтобы они могли, живя на приходе, как-то научиться воздержанию от этих пагубных страстей. Таких тоже к нам привозят, но часто бывает такая распространенная ошибка, когда родственники думают, что человек побыл там месяц, не пьет там или не колется, что вроде бы изменился взгляд, изменился голос, изменился облик человека, и уже все хорошо. На самом деле, конечно, не только месяца, а и года, пожалуй, недостаточно, потому что стоит вернуться в ту же среду, да, человек не выдерживает соблазна, происходит срыв, и все опять свое встает на свои круги. Поэтому, если уж мы отвозим кого-то из наших близких страждущими подобными духовными недугами, наркомании, пьянства, игр, пристрастий к игровым автоматам, компьютерной зависимости, куда-то в монастырь или на какую-то общину, хотя таких общин немного, где принимают подобного рода людей, то надо твердо настроиться, что нужен значительный срок для того, чтобы человек мог духовно выздороветь. То есть месяцем не обойдешься.
Да. Батюшка, а еще там нужно, наверное, не только деньги, но и можно одежду какую-то, да?
Да, будем благодарны.
Одежда, постельное белье?
Одежда, потому что мужское, постельное белье, вот, обувка мужская и особенно продукты питания, потому что крупы, консервы, сахар, соль, чай, растительное масло, потому что людей много, у нас около 100 человек живет, и поэтому мука, нам пекарни пекут бесплатно хлеб, при условии, что мы привозим нашу муку. Для нас это облегчение, поэтому мы будем рады. Вот, ну, в прошлый раз я объявлял об этом, и многие звонили, но проблема в том, что они просят приехать за одеждой. И много мест объехать в Москве не всегда получается.
Ну, конечно, батюшка, я знаю, что у вас и транспорта-то нет, конечно.
Да, поэтому если кто-то привезет сам, нас выручит в этом отношении. А то бывает так, приходится ехать на край Москвы, а там какая-то мизерная сумочка одежды. Ну, и да. Как бы не всегда
рубашка, да.
Больше как бы осложнений, чем помощи. Поэтому нужно все делать с рассуждением, чтобы если кто-то хочет помочь, надо уже помогать до конца. То есть постараться доставить на приход.
Да, да, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, конечно, лучше приехать к батюшке. Станция метро, то есть станция электрички Ашукинская. И там...
Там есть часовни, да. Там можно...
И там все знают отца Георгия и знают, конечно же, игумена Феофана. Вот, и потом там такая благодать, 17 источников у вас. Столько святынь, батюшка, вы собрали, да? У вас иконы чудотворные там. К нам кто-то дозвонился еще, давно ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Рабожа Антоний. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Я хотел личный вопрос задать. Скажите, вот конечно. На пути духовного возрастания, вот как бы вот пути на этом духовном, как можно выбрать такую золотую середину, такой средний путь, чтобы как бы, это было более плодотворно, по вашему мнению?
Да, спасибо Господи. Вот добротолюбие, встречается такая фраза, которая говорит, что все, что сверх меры, то от лукавого. То есть важно избегать крайностей, потому что крайности в молитве или крайности в духовных трудах, они... вместо пользы могут принести человеку вред, можно духовно надорваться или, как сказать, как-то выгореть духовно. Происходит такое духовное опустошение, поэтому надо рассчитывать свои силы. Я вот вспомнил такую историю, как один человек, он устал от суеты и решил уехать в такое отдаленное место и узнал, что в одном месте есть на озере островок, вот, и где... Есть дом, оставшийся от рыболовов, маленький домик, и он решил там поселиться. Переговорил с местными жителями, ему разрешили, и он там поселился, и был очень рад уединению, покою. Ну и там его находили знакомые, приезжали к нему, и он ради гостеприимства никогда не отвергал их приезда, а всегда всех достойно принимал у себя с радостью и гостеприимством. Но желая человека научить духовной пользе, он часто показывал такой пример. Когда перевозил их с берега к себе на островок на лодке, он говорил, вот видишь, у лодки два весла, а что будет, если я буду грести одним веслом? И начинал гребсти одним веслом с одной стороны лодки, и лодка не плыла вперед, а кружилась по кругу на одном месте. Потом говорит, а что будет, если другим воду грести? Опускал, это весло поднимало, другое весло опускал воду, начинал им гребсти, и лодка опять кружилась по кругу и вперед не плыла. И, ну, когда этот гребец опускал оба весла и греб равномерно, то лодка плыла вперед. Он говорит, то же самое в духовной жизни. Как два крыла у птицы, нам даны молитва и духовный труд. Поклоны, чтение Священного Писания, пост и так далее. И вот молитва и духовный труд, они должны быть соразмерены. Если человек только молится, но не утруждает себя, то молитва не принесет должных плодов. Это все равно, что гребсти одним веслом, а лодка кружится на месте. Так и человек будет стоять духовно на месте. А если человек будет только трудиться, но упускать молитву, то же самое, духовного совершенствования не будет. Как гребсти одним веслом с одной стороны лодки, будет по кругу кружиться. Так вот, когда как два весла ведут лодку вперед к цели, так и молитва и труд – это два духовных вспоможения, которым нам даны, и молитва и труд должны быть соразмерены, то есть равномерно. Надо уделять им и тому, и другому одинаковое внимание, и тогда духовная жизнь человека будет полноценной. Ну и, конечно, важно иметь духовного наставника, чтобы можно было советоваться с ним, потому что и опытного пастыря, конечно, чтобы можно было спрашивать совета в тех или иных ситуациях, потому что наш разум немощен, и мы можем многие вещи представить искаженные, исходя из этого принимать те или иные ложные какие-то решения, шаги. А когда есть духовный совет, то гораздо легче избежать ошибок.
Ну, конечно. А можно я к отцу Георгию вопрос задам? Вот, батюшка, у вас 8 деток своих, да? И солдат вы окремляете. А сейчас пост. Солдаты же не постятся, наверное. Что дадут, то они и едят. И у вас ведь 8 деток, что они все постятся?
Старшие уже, старшие, скажем так, 10 лет уже постятся, тоже соразмеренно их возрасту. До 7 лет практически не постятся, кроме мясной пищи не вкушают. А так, для них пост заключается в чем? Сладкого поменьше даем, мультики, хоть и духовные, какие-то хорошие передачи, телевизор постом выключаем совсем, хоть и маленький, для них это тоже труд. Так и солдат, как всегда, батюшка отец Феофан говорит, что не может солдат есть, что бы он хотел, он не хозяин себе, что ему дадут, он и должен кушать, он защитник отечества, должен быть в силах. Но воздержи уста свои, воздержи глаза свои, не обманывай, ни бранных слов не употребляй, трудись поусерднее, не лукавь, не хитри, не увиливай. Вот и будет пост. Пост, как сказано, это злых отчуждения.
Да, пост – это злых отчуждения, прекрасно. Нас ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Алло, батюшка, добрый вечер. Боже, Георгий.
Да-да.
Да, Георгий, говорите.
Батюшка, у меня такой вопрос. Значит, у меня знакомая вот сейчас вот развелась и хочет, значит, узнать у вас, а как ей быть в такой ситуации? Она хочет, значит, выйти хочет замуж за мусульманина и хотят они повенчаться. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации, как ей поступить?
Спасибо, Господи. Ну, устав церковный возбраняет православному человеку сочетаться браком с неверными, и поэтому брак с мусульманином будет противоречить церковным канонам. Это во-первых. И, ну, во-вторых, так как даже если они сочетаются браком, так как мусульманин иноверец, некрещенный, то таинство венчания над ними совершить будет нельзя. А в-третьих, жизнь показывает, что те, кто сочетались браком с мусульманином, они изначально, может быть, не предполагали, что так или иначе от супруга начнутся требования определенных манер поведения, принятых в исламе. Вот. И те, кто сочетался браком с мусульманом, или такие семьи потом распались, вот, или пришлось пожертвовать своим православием и выполнять то, что требуют исламские традиции, потому что муж на этом настаивал. Поэтому это будет неправильный шаг. Не будет неправильный шаг, и все здравые духовники, как бы они не благословляют такой брак, поэтому надо соразмерить все, подумать. Но в то же время здесь есть выход, если мусульманин, такие случаи есть, я знаю такие случаи, если он, таких много примеров, когда мусульманин номинальный, то есть он называет себя мусульманином, потому что его предки были мусульмане, а сам к исламу как таковому отношения не имеет, то есть не ходит в мечеть, не молится, не читает Коран и не знает ничего о учении ислама. И он, может быть, готов принять святое православие. И вот если человек готов принять православие, то тогда имеет смысл вести разговор о возможности создания семейного союза. Вот. А если же он остается все-таки закоренившим в исламе, то не стоит создавать семьи, ибо это будет не принесет счастья земного и будет духовно неспасительно.
Да, лучше, конечно, выходить замуж за своего православного. Ну, тут любовь, наверное. Тем более, что, видите, как он сказал, что она разошлась уже с кем-то. А если она была венчанная там, тоже.
Да.
Помоги, Господи, всем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, благословите, раб Божий, Санкт-Петербург.
Ой, Санкт-Петербург. Угу.
Да, поклон вам, да.
Спасибо, Господи.
Да, батюшка, я хотел, чтобы вы уточнили, вот включил поздно радио, вот вы рассказывали там по поводу блаженный муж, не единый совет не чистил, про кого это там она молилась. Потом, батюшка, я хотел вот что спросить еще. Вот хоровь и полковое знамя, есть там разница, вот как вы освещаете это вот по чину. И еще хотел бы призвать 31-го в день нашего христолюбивого царя-батюшки Иоанна Васильевича Грозного, все-таки как он служил для России и первый государь, помянуть его день упокоения, по церквам послужить панихидке, помянуть его добрым словом и попросить его святых молитв. Спасибо.
Спасибо, Господи. Да, это очень разумная просьба. Мы весьма чтим царя Иоанна Грозного, потому что он действительно много сделал для Святой Руси. Вот. Ну, первый вопрос, я еще раз упомяну, что эта женщина, о которой я рассказывал, она решила молиться за Ленина, потому что считала его неким благодетелем русского народа. И тогда, как только открыла псалтырь, у ней комната в избе начала бушевать буря. Так она не смогла молиться. А священник ей объяснил, что не стоит молиться за того, кто воевал против церкви духовно, вот, и за него стоит все силы ада. Ну, а что сказать об освящении полкового знамени? Слава Богу, во всех воинских частях, и МВД, и МЧС, и Министерство обороны, старые знамена с советской символикой, с звездами, серпом и молотом, меняют на знамена, где символика наша российская и православная символика. Вот у нас на знамени Софринской бригады в центре изображен купол храма с крестом.
Хорошо,
вот,
да.
Для нас это очень радостно. Вот, хотя, конечно, нельзя отрицать того, что и под советскими знаменами люди шли в бой и выполняли задачу, и умирали за Родину, поэтому тут нельзя хулить как бы все. Но просто нужно возвращаться к здравой традиции. Так вот, очень меня порадовало, что во всех воинских частях, к которым мы имеем отношение, когда меняли знамена, принимали его знамен нового образца, везде мы освящали. И это исходило не от нас, а как священнослужителей, а была просьба командования. То есть как-то люди созрели и поняли, что все должно делаться, в частности, в армейской службе, с Божьего благословения. Поэтому знамена мы все освящали. Я помню даже по просьбе командующего центральной региональной команды генерала Львова Александра Григорьевича, я освящал личный штандарт, который выдается командующему войсками. Вот, и тоже для меня это было радостно. Поэтому знамена освящаются, но освящаются они по определенному чину. Есть такой воинский требник, и там в воинском требнике есть чин освящения воинского знамени. Поэтому по этому чину, как бы сейчас это все доступно, мы совершаем освящение воинского знамени. Ну и сам ритуал, как вот знамя прибивает специальные такие гвоздики, каждый из офицеров делает удар определенный. Знамя прибивается к древку, то есть там целый ритуал такой, как бы такая традиция воинская. И для нас это тоже радостно, что мы в этом принимаем участие.
Спасибо, Господи. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Благословите, батюшки.
Бог благослови.
У меня такой вопрос. На работе, в рабочее время, в обеденный перерыв, значит, принято коротать время за игрой в карты. Знаю, что это грех, но так как среди, скажем так, сотрудников есть и неверующие, и иноверцы, как бы потактичнее ли, скажем так, чтобы не было вот этого дела, этого мероприятия, скажем.
Спасибо, Господи, понятно. Вот я сразу вспомнил, иногда паломники к нам приезжают и привозят с разных святых мест духовные листки, распечатки. И неоднократно приезжали люди, которые ездили, ну, еще до военных событий на Украине, в Почаевскую лавру, и привозили почаевские листки. И вот в некоторых из этих листках было описание истории карт и объяснение, что символизирует собой карты. И как я понял из этого описания, что карты появились в иудейских кругах. Те люди, которые распяли Господа на кресте, те люди, которые стали богоборцами, которые ненавидели последователей Христа, христиан, они делали символические такие, ну, можно сказать, демонический ритуал. Они на одних карточках изображали крест, вот, и называли, как и сейчас, это картежная масть, иногда называют трефа. Трефа переводится с еврейского языка как грязный, скверный. То есть крест для них был скверный. На других, и так появилась масть крести, трефа. На других картах делали изображение гвоздей, которыми пробили Господа, эти граненые гвозди, появилась масть бубия. На третьих карточках делали изображение сердца, пробитого копьем, потому что Господу пробили сердце перед тем, как проверить, умер ли он на кресте. Вот. для того, чтобы проверить, появилась масть Вини, или называется еще пики, пики от слова копье, и потом масть, символизирующая губку, которую преподнесли к устам Господа с уксусом соцтом, это масть черви. Вот. И вот, кидая друг на друга эти карточки с изображениями орудий страданий, казни Господа, кричали разные богохульные слова. И таким образом символически повторяли распятие Христа, как бы еще раз распиная Господа. И потом эта игра перешла в западные народы, в различные западные страны, а потом дошла и до нашей русской земли. Конечно, большинство людей, которые играют карты на сегодняшний день, они не понимают этого. Я знаю, что молодежь часто играет в компьютере в карты. Угу. Я увлечен.
Пасьянсы раскладывают.
Да, но надо помнить, что это прямая связь с демонами, с бесами, потому что человек совершает кощунство над страданиями Христовыми, символически еще раз распинает Христа, как вот было описано в Почаевских листках. Поэтому потом не стоит удивляться, что могут быть в семье беды, болезни, разводы, тоска без причины, страх, нелады с детьми. И часто человек удивляется, от чего это происходит. От того, что ты через картежный игру дал над собой власть темным демоническим силам. Поэтому стоит вот об этом рассказать со сотрудником на работе и сказать, что картежная игра приводит к скорбям, бедам. Если человек не хочет болезни своим близким, если не хочет скорбей в семье, то лучше воздержаться от этой игры, потому что она имеет прямой демонический смысл. Вот все равно, что взять икону и бросить о пол. То есть такое же кощунство. Поэтому верующему человеку не только не стоит играть в карты, но даже и дома держать карты не следует. Это грех. Я никогда не забуду, я приехал, когда только начинал свое служение, в начале 98-го года, освещать одно жилье. И вот люди жалуются, у нас вот такие нелады, там нелады, в семье, в здоровье, в детях, с работы сократили. И вдруг смотрю, у них лежит в одной комнате колода карт, в другую комнату захожу, колода карт, на кухню захожу, там колода карт. И я им говорю, как же вы хотите хорошей жизни, если у вас все, везде есть доступ к демонам, через вот эти картежные игры. Уберите карты, уберите предметы, хулящие Бога из своего дома, и тогда не будет удивления, что какие-то в жизни скорби. Вот так вот. Поэтому нужна духовная осторожность.
Спаси Господи. Батюшка, мы еще примем звонок, потом вопрос с монитора. Я прочитаю, нам нужно будет помолиться. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Феофан, благословите, раба Божия Екатерина.
Бог благословит, добрый вечер.
Батюшка, я хотела спросить, вот Евангелие у меня вопрос. Вот почему Иоанн Креститель крестил, а Господь нет? Спасибо Господи, я с великим постом.
Я думаю, что тут более правильный будет такой ответ. Иоанн Креститель крестил крещением, которое было прообразом нынешнего крещения. То есть это не было тем крещением, которым мы крестим сейчас, а было крещение покаяния. Он призывал людей каяться и трижды погружал их в воды реки Иордан. Человек исповедовал свои грехи, произносил или мысленно каялся в своих грехах. Но он сказал, Иоанн Креститель сказал, что идет за мной сильнейший, который будет крестить вас Духом Святым и огнем. И вот, но Дух Святой сошел только уже после распятия, воскресения и восшествия на небо Господа Иисуса Христа. И поэтому святые отцы говорят, что Господь да не крестил во время земной жизни, потому что еще не сошел Дух Святой. А тогда, когда сошел Дух Святой, и этот день является днем рождения Церкви Христовой, то, совершая крещение в лоне Святой Христовой Церкви, наше православное крещение уже непосредственно подается, Христос подает нам Дух Святой, исходящий от Отца. Поэтому и крещение, совершаемое после сошествия Святого Духа, мы можем именовать крещение Духом Святым. А во время земной жизни, пока Дух Святой не сошел, Господь не совершал крещение.
Батюшка, вот радиослушатель спрашивает, 23 мая 16 года, 20 лет со дня убиения воина Евгения Родионова. Почему в Сербии его причислили к лику святых, в Греции называют Евгений Русский, написали там и книгу о нем, а у нас неужели он не достоин стать символом русского солдата? Вот вам обеим батюшкам такой вопрос.
Я думаю, что надо потерпеть, всему должно быть свое время. Вот, 20 лет – это не такой огромный срок, как бы мы знаем с вами, что многих подвижников, благочестия, многих мучеников причисляли через значительное время после их гибели, кончины, после мученической смерти. Вот, поэтому я думаю, и так, не только я думаю, но многие духовники, что придет такое время, и воин Евгений будет причинен к крику святых, в том числе и потому, что по молитвам к нему, частным молитвам, личным молитвам, которые многие совершают, происходит много чудес. И на могиле его, куда приезжают многие паломники, богомольцы, тоже происходит много чудес. И это свидетельствует о том, что он действительно стяжал перед Богом великое дерзновение ходатайствовать и молиться за нас. Поэтому придет время, и он будет прославлен в лике святых, но сейчас нам ничего не мешает в личной, частной молитве обращаться к нему, если мы верим, что он действительно мученик перед Богом и заступник за нас перед Господом. Поэтому частная молитва это не возбраняется. В то же время надо предостеречь, что самовольное прославление в лике святых, как некоторые делают иконы подвижников благочестия, которые не прославлены в церкви, для общего употребления пишут акафисты и так далее, это будет идти вразрез с традицией православной церкви. То есть пока церковь не прославлена, мы не должны самочинно делать иконы, составлять церковные службы. Но в частной молитве мы можем молитвенно обращаться, а если хотим уже полностью быть сообразны с православной традицией, то будет более правильно сказать, что святым мы служим молебны прославленным святым, а тем, которые еще не прославлены, но которых мы верим, что они святы перед Богом, мы по ним заказываем панихиды, служим панихиды, и если он действительно угодник Божий, то через панихиду он тоже может молитвенно предстательствовать за нас. Поэтому можем заказывать панихиды по воину Евгению, вот, и он будет нам помогать.
Спаси Господи. Дорогой батюшка и дорогие братья и сестры, давайте мы с нашими дорогими батюшками военными, отцом Георгием и отцом Феофаном, помолимся о наших жертвователях. Вот, отец Георгий, вы о здравии, да, почитаете? Я с монитора, вот, если вы видите, тоже прочитайте, там болящий Михаил, болящая Надежда, болящая Татьяна.
Спаси Господи и помилуй. И укрепи рабов Божьих, архимандрита Александра, болящего протоиерея Александра, протоиерея Алексия, Ирия Алексия, Евгения, Евгении, Анны, Ирины Сачада, Андрея, Геннадия и Анна, Анны, Анастасии, Наталья, Вадима, тяжко болящей Аллы, тяжко болящей Алевтины, Михаила, болящей Натальи, Нины, болящего младенца Феодора, болящего Алексея, болящего Алексея, 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 болящей Марии, болящей Антонины, Анатолия, Марины, Марии, Алексея, Владимира, Надежды, болящей Антонины, болящей Марии, Екатерины Сачада, Александры, Владимира, тяжко болящего Татьяны, болящего Михаила, болящей Надежды, тяжко болящего архимандрита Петра, протоиерея Александра Сачады, монахини Неонилы, сестры, Анны, Михаила, болящей Марии, Ольги, тяжко болящего Артемия, тяжко болящей Надежды, Аллы, Нины, Владимира, болящей Татьяны, Надежды, Лариса, Ксения. Спаси Господи и помилуй.
Я добавлю, у нас прихожанин, раб Божий Георгий, попал в реанимацию, инфаркт, который много нам помогает.
Помоги,
близкий для нас человек. Вот супруга его Мария сейчас звонила. Она находится, дежурит около него в реанимации, поэтому я прошу сугубо помолиться за раба Божия Георгия. Ну и помянем братья и сестры упокоения рабов Божьих, архимандрита Иоанна, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, Таисии, игумени Софии, Надежды, Василия, Галины, архимандрита Дионисия, протоиерея Петра, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Петра, преснопамятного Павла, новопреставленного, верного преставленного Елены, Лидии, Вячеслава, иродиакона Алексея, Ирии, Ильи, Александра, Ильи, Владимира, 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 Александра, Зиновия, Анна, Анастасии, Елены, Косьмы, Гордея, Николая, Наталья, Николая, Василия, Андрея, Владимира, Сергия, Фекла, Павла, Владимира, Нины, Нины, Никиты. Упокой, Господи, их души.
И еще на мониторе у нас о упокоении просит помолиться Валентины, Антонины, Валентина, Евдокии, Зинаиды. Царство Небесное. Дорогие братья и сестры, помогайте нашей радиостанции «Радонеж». Можно перечислить какую-то копеечку, а можно приехать прямо сюда. Пятницкая улица, 25, строение 1, метро Новокузнецкая.
Я еще хотел, пользуясь случаем, обратиться к нашим радиослушателям. У нас на приходе, там, где проживают наши обездоленные, есть большое хозяйство. Козы, куры, коровы, гуси, утки, кролики. Ну и нам очень нужны пчелы. Мы давно хотим завести пчелы. Есть люди среди вот тех, кто нашел у нас приют, которые горят желанием, у них к этому призвание заниматься пчелами. Они когда-то миру занимались пчелами. Может быть, кто-то из вас откликнется и пожертвует нам ульи с пчелами, пчелиные семьи. Будем благодарны. Вот наши номера 8-916-554-6040. Это мой игумен Феофан. 8-916-554-6040. И номер отца Георгия 8-916-108-25-79. 8-916-108-25-79. Сегодня я говорил о Дне памяти погибших нашей войсковой части, который будет 7 апреля. Я забыл оповестить, что это день открытых дверей. То есть каждый желающий может приехать в этот день. С утра будет богослужение в
храме. И КПП будет открыто?
Да, и потом можно пройти на территорию воинской части. У нас происходит такой ритуал, который единственный в России происходит. Зачитываются имена, фамилии, имя, отчество, фамилия каждого погибшего, должности, дата его гибели, и выносится, солдаты стоят в строю, и каждый выходит с фотографией погибшего медленно. И под эти фотографии ставятся у памятника погибшим воинам, а потом все наши воины преклоняют колено. То есть это ритуал долго идет достаточно, но он такой проникновенный, что все те, кто к нам приезжал, а к нам приезжают и детские коллективы часто на это мероприятие, чтобы как-то получить такой патриотический настрой, они все уходит действительно с такими, с глубокими чувствами. Это производит особое впечатление, потому что благодаря воинам, отдавшим свою жизнь, мы имеем возможность жить, как вы сегодня упомянули, что, в мирной обстановке. Слава Богу, что на нашей земле нет войны. Ну, еще мне хотелось объявить о том, что у нас 17 апреля на приходе будет торжество. Это будет воскресенье, день памяти иконы Герантиса. Мы привезли с горы Афон икону Герантиса, которая прославилась в монастыре Пантократор. Когда-то игумен этого монастыря умирал, и он просил, чтобы его причастили. А иеромонах, который совершал служение, тянул время и как-то не спешил. И икона висела в алтаре. И вдруг он услышал грозный голос от этой иконы, что «иди немедленно причасти игумена». И он тогда в страхе пошел и успел причастить игумена, и тот, напутствованный по-христиански, умер. И поэтому эта икона, название переводится как «старица». Вот. И перед этим образом молится, конечно, еще и о достатке благополучия, потому что она неоднократно избавляла обитель от голода. В частности, однажды был голод, и нечего было вкушать, но когда вошли в то место, где была икона, вдруг увидели, как из кувшина льется масло. И масло это лилось в таком обилии, что в монастыре запасся полностью этим маслом, и это помогло спастись от голода. Вот. И это событие у нас будет в храме Софринской бригады внутренних войск. Икона будет привезена 17 числа, с половины 9 утра будет божественная литургия, в 11 часов будет водосвятный молебен. Поэтому, кто пожелает приехать, я еще раз упомяну, наш проезд с Ярославского вокзала до станции Ашукино. И там маршруткой или пешком 10 минут до Софринской бригады внутренних войск, где находится наш Александр Невский храм, который является для всех общедоступным. Будем рады видеть вас, дорогие братья и сестры.
Да, я всегда очень люблю бывать у вас, дорогой батюшка. Я очень благодарна вам, благодарна отцу Георгию. Поклон вашим деткам и вашей поэтессе, второй дочери, да, Ксении, которая пишет стихи.
Спасибо.
Надеюсь, повидаемся скоро. Дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами. Благодарю наших батюшек. И до новых встреч. Храни Господь.
И всем желаем благополучно пройти пост.
Спасибо, Господи.
Господи. Мы в помощь, братья и сестры.